Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу из цикла «История философии» с преподавателем Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Виктором Петровичем Лего, рассказ протоиерея Ильи Шапира о преподобном Алексии, человеке Божием, и в рубрике «Русская литература в контексте христианской культуры» очерк священника Константина Кравцова об архиепископе Сан-Франциском и западноамериканском Иоанне Шаховском.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У нас в гостях заведующий кафедрой философии, заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Здравствуйте, Виктор Петрович!
Добрый вечер!
Сегодня мы продолжим рассказ о учении блаженного Августина. Проблема человека лежит в основе всех богословских и философских размышлений блаженного Августина. Поэтому, конечно, невозможно обойти столь важную проблему молчанием.
Да, безусловно, вы правы. И особенно если вспомнить о достаточно сложном жизненном пути Августина, о его многочисленных поисках ответа на вопрос о смысле жизни, о причине зла, существующего в мире, о том, что же такое страдание и каков их смысл, и как можно ответить на главную проблему монотеистического богословия, как можно примирить страдания человека в мире при существовании всемогущего благого Бога, то эти вопросы, которые всегда волновали Августина, конечно же, не могут быть решены без глубокого понимания того, что же такое человек. И естественно, что к проблеме человека Августин обращается постоянно во многих своих работах. Тем более, что Августин, как мы помним, следует античной мысли, мысли, развитой в произведениях Платона и Плотина. А эти философы также прежде всего размышляли о проблеме человека.
Ну да, как мы помним, до Сократики были физиологами, а уже с Сократа философы все-таки интересуются больше учением о человеке.
Да, и философия после Сократа у Платона, у Плотина особенно, ставит себе целью сделать человека счастливым, сделать человека нравственно совершенным. Но для этого надо прежде всего понять, что же такое человек. И поэтому и Платон, и Плотин постоянно обращаются к проблеме человека. А блаженный Августин, наследуя этому учению Платона и Плотина, стремится осмыслить, переосмыслить это философское учение с точки зрения христианского богословия. И в этом смысле учение Августина, конечно же, должно отличаться от мысли Платона и Плотина и вносит новый христианский элемент в античную антропологию.
Если обратимся к учителю Августина, на которого он чаще всего опирается, Платону, то у Платона мы видим такое учение о человеке. Человек двухсоставен. Он состоит из души и тела. Преимущественное значение имеет, конечно же, душа. Тело – это всего лишь гробница души.
Августин, если он собирается действительно следовать платоновскому методу познания человека, сталкивается с этой проблемой – отношение к человеческому телу. Но как христианин, Августин, конечно же, ни в коей мере не соглашается с Платоном именно в такой оценке тела. Тело сотворено Богом, поэтому, как и весь материальный мир, тело человека несет на себе печать благости Божией. Тело, как и материя, это не есть зло. И поэтому эта мысль Платона и согласного с ним Плотина ни в коем случае не развивается Августином. И явно отвечая Платону, сказавшему, что тело человека – это его гробница, это его оковы, Августин риторически вопрошает: «Разве кто-нибудь любит свои оковы?» Указывая на естественную любовь человека к своему телу, на естественное желание здоровья, красоты, на естественную заботу о своем теле. И Августин далее продолжает: «Если некоторые говорят, что они решительно желают остаться без тела, то они решительно обманываются, ибо им не тело ненавистно, но его болезни и тяжесть».
Ну а как же Плотин, который тяготился своим телом и стыдился того, что он находится в этом теле?
Понимаете, что лежит в основе рассуждений Платона и Плотина? Их четкая философская логика. Истина находится только в нашей душе, человек познает истину только нашим разумом, тело постоянно отвлекает нас от познания истины. Поэтому философия, как говорил Платон, это постоянное стремление к смерти, как бы к удалению души от тела. Августин же основывается совершенно на других положениях, не на философских, а на христианских, догматических, главным из которых является положение о сотворении человека Богом, о том, что Бог сотворил всего человека, а не только его душу. Всего человека по своему образу и подобию.
Но все-таки тело-то он сотворил с праха земного, а дух он вдунул.
Конечно, и Августин обращает на это внимание. И он в чем-то согласен с античными философами, указывая, что душа выше тела. Но он совершенно не согласен, когда говорят, что тело не имеет никакого значения. Тело играет огромную роль в природе человека. Если мы вспомним Платона, то Платон говорил: человек – это его душа. Все, тело случайно. Оно состоит из материи, которая действительно уйдет, а душа бессмертна. Августин же развивает учение о целостной природе человека, о единстве души и тела. Правда, вы правильно говорите, указывая на то, что душа выше, чем тело. Душа руководит телом. Вот как об этом пишет Августин в работе о Граде Божием: «Человек не есть одно тело или одна душа, но состоит из души и тела. Верно, что душа не составляет всего человека, а лучшую часть человека, и тело не составляет всего человека, а низшую часть человека. Когда же то и другое бывает соединено вместе, называется человеком. Вот августиновский, а точнее христианский взгляд на человека. Человек — это единство души и тела. Мы сейчас пока не затрагиваем вопросов богословских. Здесь можно отметить только лишь тот момент, что Августин находится в начале пути, в начале построения христианской антропологии. Дальнейшие отцы церкви будут вносить новый вклад, как, например, у Анастасия Синаита есть интересная мысль о том, что, когда мы говорим, что человек сотворен по образу и подобию Бога, не следует забывать и факт воплощения Бога. И поэтому христология является таким же ключом к пониманию человека, как и учение Пресвятой Троицы.
Потому что Господь воплотился, то есть Он воспринял нашу плоть, и таким образом плоть наша была обожена, тело наше стало причастно Божеству.
Да, и это нашло отражение в догмате о воскресении тел. Это тоже не следует забывать. Тело настолько имеет важное значение в природе человека, что тело будет участвовать и в воскресении, в будущей жизни человека. Поэтому, подводя итог нашим размышлениям, можем сказать, что Августин размышляет о человеке вполне православно, не поддаваясь на платоновские соблазны считать тело могилой и гробницей души.
Виктор Петрович, ну вот мы говорим, что душа имеет преимущественное значение над телом. А вот в чем вот это преимущество души? Почему Платон, Плотин выделяли душу и почему отводили ее главенствующее начало?
Не только Платон и Плотин, мы, главное, говорим об Августине. И почему Августин продолжает логику Платона и Плотина? В том, что душа духовна, душа причастна вечным, божественным истинам. Душа духовна, следовательно, не материальна, а тело материально. Оно изменчиво и смертно. Следовательно, именно в этом плане душа превосходит тело. Душа имеет большую близость к божественной природе в силу своей духовности. А тело подчиняется и пространству, и времени, которых нет в Боге. Бог не находится в каком-то месте, Бог выше времени, для Него любое время всегда есть сейчас. Душа же не подчиняется пространству, и в этом ее превосходство над телом. Но душа подчиняется времени, и в этом проявляется ее тварная природа. Душа — это не Бог, хотя она духовна, но она не тождественна с Богом, потому что она также изменчива, существуя во времени.
То есть, в принципе, получается, что тело играет вспомогательную, второстепенную роль для того, чтобы душа могла развиваться и приближаться к Богу.
Да, Августин приводит и следующую мысль, что тело — это инструмент для души. Душа пользуется телом, и поэтому душа управляет телом. Но в этой мысли, вполне, казалось бы, правильной, заложена одна очень серьезная проблема. Ведь если тело — это инструмент души, то значит, все-таки душа может существовать без тела, как мастер может существовать без инструмента. И вот этот элемент платонизма в августиновском учении все-таки дает себя знать.
Не совсем понятно, что значит душа может существовать без тела.
Ведь мы же уверены, что душа бессмертна, а тело смертно. Когда человек умирает, тело сгнивает, рассеивается в пространстве, а душа остается существовать.
То есть вы говорите о жизни после этой жизни?
Я говорю о человеке вообще. То есть если душа продолжает существование и после смерти, это означает, что по сущности своей душа в некотором смысле от тела не зависит. Оно может им воспользоваться как некоторым инструментом в течение нашей земной жизни, а затем благополучно продолжает свое бытие, ну, условно говоря, как плотник, который построил дом при помощи топора, а затем ему топор больше не нужен. Он живет в этом доме, построенном при помощи инструмента.
К тому же, если мы вспомним, что Платон верил в переселение душ,
Ну, конечно же, с этим Августин никак не соглашается. Для христианина учение о переселении душ является откровеннейшей ересью и даже язычеством. Поэтому здесь даже никаких споров быть не может. Хотя, строго говоря, в ранних трактатах Августина эта мысль проскальзывает, но от нее Августин быстро отказывается. А в платоновской философии, как и в любой другой античной мысли, признававшей переселение душ, явно видна эта мысль о том, что душа независима. Она может воспользоваться одним телом, потом другим, потом третьим, телом животного, человека, мужчины, женщины, неважно. Главное, что душа бессмертна и обладает вот этим независимым от тела существованием. Итак, как мы видим, в своем учении о душе блаженный Августин во многом зависит от своего греческого учителя Плотина. И отсюда возникает ряд проблем, на которые стали обращать внимание и последующие философы, в том числе и в Восточной Православной Церкви. Что касается учения восточных отцов о душе, то здесь не было полного единодушия. Допустим, если мы рассмотрим учение святителя Василия Великого о душе, то здесь мы можем увидеть во многом сходство с Августином, такое же влияние традиции платоновской. Так святитель Василий пишет в своем слове, являющемся толкованием на слова из Второзакония «Внемли себе». «Душа – это мы, тело – это наше, а вещи – это вокруг нас». Логика примерно та же, что и у блаженного Августина. Главное в человеке – это душа, а наше тело – это та часть человека, которая принадлежит душе, является ее орудием, инструментом. Но в последующие века многие философы и богословы стали замечать, что такой подход к решению вопроса о человеке приводит к некоторым весьма серьезным трудностям, поскольку если главное в человеке – это душа, то зачем тогда ему дана телесная природа? И начиная с VI-VII веков, многие отцы гораздо большее внимание уделяют и телесной природе, рассматривая человека как целостное существо, как некоторый единый организм, сотворенный по образу природы Христа, который воспринял всю нашу человеческую природу целиком. Поэтому у последующих богословов, отцов церкви, таких как преподобный Максим Исповедник, Иоанн Дамаскин, мы видим гораздо большее внимание к аристотелевскому учению о душе, где душа воспринимается не как субстанция, отличная от тела, а как некоторая энтелехия тела. Поэтому человек без души или человек без тела – это не полное существо. Да, душа без тела может существовать, согласно этому учению, разделяемому преподобным Иоанном Дамаскиным или Максимом Исповедником, но это существование ее будет несовершенным, неполным. Такая душа будет томиться и ожидать воскресения из мертвых, когда тело вновь вернется к душе, и только лишь тогда человек вновь обретет свое единое существование, истинное бытие. Но не стоит отрицать и значительную роль и блаженного Августина, и Василия Великого, которые стояли на традициях платонизма, потому что это учение как бы ставит акцент на другом, на том, что человек имеет бессмертную душу. И образ Божий в человеке содержится именно в душе. Поэтому нельзя говорить, какое учение более истинное. Просто мы говорим о решении различных проблем, которые ставились в различные времена перед христианской церковью, и каждый раз церковь с честью выходила из этой проблемы. Тогда, когда говорили, что никакая душа бессмертием не обладает, конечно же, человек – это существо смертное. И здесь великие каппадокийцы, блаженный Августин и другие богословы, такие как Григорий Чудотворец, Григорий Неокесарийский и так далее, утверждают, нет, душа бессмертна, душа обладает тварной, но во многом божественной природой. А когда наступает другое время, когда возникают еретики, которые начинают утверждать неправильное положение в отношении природы Христа, когда утверждается монофизитство или монофилитство, где говорится о том, что природа человека не вся была воспринята Христом, тогда нужно отстоять истинно православное учение не только о Христе, но и о человеке.
С другой стороны, эти же учения имеют свое основание и у того же Плотина, который говорит, что плоть – это вот низшая часть. Если Христос – совершенный Бог и человек, как он может обладать этим низшим, этим ущербным, влекущим нас к греху, этой субстанцией телесной?
Безусловно, преодоление этого наследия античной философии, в том числе проявившимся в виде ересей, зависящих от неоплатонизма, конечно же, и в этом была задача отцов церкви. И в этом вы, безусловно, правы.
На этом на сегодня мы закончим. И в следующий раз мы продолжим разбор учения блаженного Августина о человеке. Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня у нас в гостях был заведующий кафедрой философии и заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Беседу вела Анна Александрова.
В эфире программа «Благовещение».
Дорогие братья и сестры, странник под таким именем вошел в русскую литературу поэт, оставшийся в истории православной церкви как архиепископ Сан-Франциский и западноамериканский Иоанн, в миру князь Дмитрий Алексеевич Шаховской. Церковный иерарх и поэт, сочетание редкое. Вспоминается в первую очередь святитель Григорий Богослов. Что же касается русского православия и русской культуры, то здесь приходит на память прежде всего митрополит Илларион. его слово о законе и благодати. Глубоко символично, что именно с этой богословской поэмы, с этого вдохновенного гимна начинается наша отечественная письменность, наша литература. С некоторых пор считается хорошим тоном говорить о ее конце наряду с концом истории, смертью автора и прочими метафизическими смертями. Традиционные, основанные на христианстве представления, уравниваются с репрессивным тоталитарным мышлением. Что ответить на это? Ответить можно многое, но построенная на рациональных доказательствах полемика представляется неблагодарной тратой времени. Однако можно, ничего не доказывая, просто показать другой взгляд на жизнь, на искусство. Вот, например, что пишет Странник о поэзии.
Поэзия есть искание и нахождение высшей жизни, доступной человеку. Высшее цветение человека в мире. Поэт, милостью Божией, имеет власть превращать воду человеческих слов в вино, а это вино обращать в кровь слова. Таково высшее назначение поэзии, ее смысл евхаристический. Поэзия есть возвращение человека к началу вещей. Поэзия есть гимнологическое преодоление всех стершихся силлогизмов и словесных обозначений, переставших открывать мир. Она не может иметь служебных задач, что-то доказывать или провозглашать. В ней является само бытие, которое более ценно, чем все то, что может быть им выражено. Она есть перископ, выдвинутый из этого мира, рентген и радар, лазерный луч, тончайшая и острейшая стрела духа, проходящая через все предметы мира, не убивая их, а оживляя.
Казалось бы, человек, так понимающий поэзию, должен подчинить всю свою жизнь ей одной. Однако Дмитрий Шаховской предпочел блестяще начинавшейся литературной карьере монашество. Почему? Подробнее мы поговорим об этом чуть позже. А сейчас давайте послушаем стихотворение, объясняющее этот выбор.
«Я грешен тем, что чуда не хотел, и уходил в поэзию от чуда. Но только чудом я дышал и пел, и чудо все стекалось отовсюду. Сбегало чудо в мир со всех концов, со всех страниц, из всех тысячелетий. Мне открывалось чистое лицо любви, и чудо завершалось этим».
Поэзия — дар Божий, но бывает так, что получивший дар так исполняется любовью к дарителю, что забывает о даре и жаждет уже не даров, а его самого, постоянного, непосредственного общения с ним в молитве. Тогда и поэзия, как и вся жизнь, становится молитвой, то есть беседой ума к Богу, как определяют молитву отцы-пустынники. Поэзия странника, прежде всего, поэзия молитвенного созерцания. И предметом такого молитвенного созерцания становится все — природа, история, культура, но прежде всего сам человек. При этом иногда целое раскрывается через фрагмент, например, такую деталь, как пальцы.
«Свет в земные пальцы вкраплен, откровенья и видения. Пальцы — медленные капли, примирения и прощения. Могут быть они мечами, но творил их Бог лучами, вечно новыми ручьями чистого прикосновения».
Так проявляет себя в слове любовь, ради полноты которой поэт принял в 26-й день своего рождения монашеский постриг на Афоне и из Дмитрия стал Иоанном в честь Иоанна Богослова, апостола любви. Князь Дмитрий Алексеевич Шаховской, потомок старинного дворянского рода, берущего начало от Рюриковичей и святого князя Владимира, родился 23 августа по старому стилю в 1902 году в Москве. В 1915 поступил в Императорский Александровский лицей, занятия в котором оборвались с крушением Российской империи. В 16 лет Дмитрий записывается добровольцем в Белую армию и становится, как вспоминает в своей биографии юности, 36-м солдатом 1-й монархической армии России, то есть единственного подразделения с романовским шевроном на рукаве. Но после первого же боя юный белогвардеец попадает в госпиталь. после чего пребывание в Донской армии атамана Краснова для него заканчивается. Интересно, что атаман Краснов, бывший также и литератором, стал впоследствии духовным сыном своего бывшего солдата, настоятеля Свято-Владимировского храма в Берлине. Оказавшись в эмиграции, будущий архиепископ целиком посвящает себя литературе. В своей биографии юности владыка Иоанн вспоминал об этом так.
До 1926 года, времени пострижения в монашество, я печатался в разных периодических изданиях русской эмиграции и, кроме стихов, напечатал несколько религиозно-литературно-философских очерков в Праге и в парижском журнале «Путь» Бердяева. Все это косноязычно с моей сегодняшней перспективы, но даже в незрелости этого писания можно угадать какое-то все же подлинное, как мне видится, стремление к последней Божьей правде. Искание этой правды зрело во мне в эти годы, хотя я не отдавал себе в этом отчета. Поэзия помогла мне отходить от внешнего мира в мир внутренний.
20-летнему поэту тепло относится Бунин. Дмитрий Шаховской в это время знакомится не только с цветом русской эмиграции, но и, став членом бельгийского пен-клуба, с Полем Валери, братьями Таро, Полем Кладелем, Честертоном и другими известными европейскими писателями. С 23 по 25 год он публикует 3 поэтических книги, а с 25 года начинает издавать журнал русской литературной культуры, как он его определяет. Не без романтической стилизации журнал называется «Благонамеренный». Помните у Пушкина в «Евгении Онегине»? Могу ли себе ее представить с «Благонамеренным» в руках? Журнал был, по словам владыки Иоанна, связью с Пушкиным и Россией. С «Благонамеренным» сотрудничали едва ли не все литературные знаменитости русского зарубежья. Бунин, Ходосевич, Ремезов, Цветаева, Адамович, Мачульский и другие. В дальнейшем архиепископ в той же биографии юности с благодарностью вспоминал свое редакторство.
Оно обострило во мне любовь к русскому слову и углубило понимание того, чему должно служить человеческое слово, что оно должно нести. Под корой литературных явлений чудесного русского слова, коему я остался верен, душа моя находила свой путь, освобождаясь от тонкого, увлекательного и пустого плена вещей. Во мне созревала и все больше осознавалась радостная для меня языковая русская стихия. Но только потом я понял, что ее цель — служить ценностям выше нее стоящим. Я был проведен через общение с ценнейшими служителями русского слова, но я был и остановлен на пороге в себе замкнутой языковой культуры. Скажу об одном странном и неожиданном для меня событии. Я сидел в редакции «Благонамеренного», занимаясь просмотром рукописей за письменным столом. Был я здоров, молод и совершенно ни о чем в те минуты не думал, кроме литературных задач. Они занимали все мое внимание. И вдруг все исчезло. Я увидел перед собой огромнейшую книгу, окованную драгоценным металлом и камнями, стоящую на некой, словно древней колеснице. И на этой книге была яркая-яркая надпись русскими буквами. Книга книг соблазна. Сколько секунд продолжалось это видение, я не знаю. Что-то, как молния, явилось мне и скрылось. Я как-то обмер, но на душе моей было мирно. Никому я об этом не сказал, и здесь впервые говорю об этом. Только позже я осознал смысл этого явления, которое было мне символическим, чисто духовным указанием неверного направления моей жизни. Литературное слово, оторванное от служения Божьему слову, конечно, соблазн духа для многих. Тут был и соблазн моей душе, я мог в него уйти целиком, и уходил. И из мира духа ко мне протянулась рука, чтобы остановился я на этом своем пути абсолютизирования неабсолютного.
Кроме литературы была и другая огромная духовная опасность, как охарактеризовал владыка Иоанн еще один соблазн своей молодости — соблазн умственного богословского спекулирования. Как и в случае с литературой, от этого пути отвел его, уже монаха, студента Свято-Сергиевского богословского института, неспосланный свыше знак. Отец Сергий Булгаков поручил 24-летнему, только что принявшему постриг монаху, написать доклад об именах Божьих. Доклад, который был, по словам владыки, не на 3, а на 33 головы выше его духовного уровня. И снова, как и в случае с литературой, в тонком сне является предостережение.
«Я увидел себя, ступающим с берега в огромное море, расстилающееся передо мною. Я вошел в него и шел в нем, но вода его была мелка, и мне, когда я отошел от берега, она была только по щиколотку. Я входил в это необозримое мелкое море и увидал, что навстречу мне, ступая по воде, не погружаясь в нее, быстро идут ангелы. Лица их были прекрасны и очень строги, и держали они перед собою в предупредительном, останавливающем жесте, обращенные ко мне ладони. Словно они грозно останавливали меня, предостерегали от дальнейшего ухода в такое море. Я очнулся, взволнованный этим ярким, сразу ставшим мне понятным указанием. Мне надо было выходить из этого начавшегося своего мелкого погружения в глубочайшие Божьи тайны. В умственном богословском спекулировании для меня была тогда огромная опасность. Бог звал меня на путь слезного покаянного очищения и молитвенного служения Слову всей жизнью.
С 27-го года начинается пастырское и миссионерское служение иеромонаха, а затем архимандрита Иоанна, сначала в Югославии, а затем в Берлине.
Мой берлинский приход святого князя Владимира был не только местом моей приходской работы, но стал центром работы печатной, миссионерской и благовестнической. За эти годы пришлось издать много книг и посетить все, кроме Албании, страны Европы, со словом благовествования людям русского рассеяния. Особенно утешительными и плодотворными были мои лекционные поездки в Латвию, Эстонию и Финляндию, где оставалось коренное русское население. Оттуда, с пограничной вышки, около древнего Изборска, я видел русские поля. Не думалось тогда, в начале 1930-х годов, что через 10 лет придется встретить тысячи русских людей в своей берлинской церкви.
В эти годы отец Иоанн проводит большую миссионерскую работу среди русских военнопленных, отмечая, что, цитирую, «Несмотря на отпадение многих, Русь остается такой же, какой была тысячелетия, крещенной, к Богу стремящейся, веру в сердце носящей». Конец цитаты. Воспоминания этих лет отразились в очерке «Город в огне». Здесь и богословие истории, и воспоминания самого отца Иоанна, и несколько писем его духовных чад, живых, удивительных свидетельств вмешательства Божьего промысла и дарованного по вере спасения, которое иначе как чудом не назовешь. Также чудом было и то, что и сам берлинский пастырь не попал, как тысячи его оказавшихся на Западе соотечественников, в руки Красной Армии и действующего при ней СМЕРШа, избежал расстрела и ГУЛАГа. Господь хранит пришельцев, то есть странников, и чем страшней, чем огненнее испытание, тем он ближе.
«Сегодня ночью плакали сирены о бедной человеческой судьбе, а мы вернулись, Господи, к Тебе из долгого мучительного плена. И тихо стало нам, и так легко, по-новому светло и терпеливо, а где-то в небе высоко гремели молнии разрывы. То от миров иных склонилась мать к сынам неверия и роптания, то к людям приходила благодать последнего всемирного призвания».
Вскоре после войны авиаконструктор Сикорский, друг и духовный сын отца Иоанна, присылает ему приглашение в США. Эта земля становится последним пристанищем странника, как он будет подписывать, живя на ней, свои поэтические сборники. В Америке архимандрит Иоанн начинает свое служение в Лос-Анджелесе, потом становится епископом бруклинским, а затем епископом и архиепископом Сан-Франциским. архипастырь, мыслитель, поэт, духовный писатель. 40 лет он посвящает беседам о вере, передававшимся по голосу Америки, беседам с русским народом, как он назвал эту значительную часть своего наследия. Последние составляют книги, названия которых говорят сами за себя. «Время веры», «Письма о вечном и временном», «Листья древа», «Опыт православного духоведения», «Книга свидетельств», «Московский разговор о бессмертии», «К истории русской интеллигенции». Последняя включает в себя замечательное по своей глубине и сострадающей любви исследование революции Толстого. Также книга «Вера и достоверность» и многие другие. Вот еще одно доказательство евангельских слов о том, что тому, кто имеет, в данном случае литературный дар, дастся и приумножится, что семя, Слово Божие, падая на добрую почву, приносит обильный плод. Человеческое слово, оплодотворяемое благодатью, неизбежно становится словом о едином на потребу. Не только словом о вере, но и словом веры, а значит и любви, без которой все слова — медь звенящая и кимвал брецающий. Архиепископ Иоанн был одним из немногих, в ком дар любви и поэзия переплавились в единое целое. Вот, на мой взгляд, стихотворение, где это сочетание раскрывается в наиболее полной мере.
Все связано порукою земной, за зверем ночь, простор за белой птицей. Но кто укроется за белизной, за ангела кто может заступиться? Нет беззащитней в мире, чем они, нет утаенней их в холодном мире. Пред ними надо зажигать огни, их надо петь на самой громкой лире. И говорить, что ангелы всегда, спасая смертных, падают в пучину. Они идут с волхвами, как звезда, хранят рождение, пестуют кончину. Но сколько оскорблений, сколько слов мир говорит об ангелах впустую. Все существует среди земных оков, и только ангелы не существуют. Хранитель ангел, если и любя, твой шепот я поранил невниманием, прости меня. Я знаю, что тебя увидят все в час позднего свидания. Когда наступят сумерки земли и свяжутся навек пустые речи, все ангелы придут, как корабли, последней беззащитности навстречу.
Владыка Иоанн умер 30 мая 1989 года. Несомненно, имя его, как церковного деятеля и духовного писателя, не будет забыто. Книги его издаются и будут переиздаваться. Но кажется важным сказать о нем и как о поэте. Стихи странника чаще всего – попытка художественного воссоздания тончайших переживаний верующего и любящего сердца. Переживаний наиболее трудновыразимых. Кажется, здесь говорит сама тишина, сказывается само молчание, молчание как полнота благодати, и именно для него и существует поэзия.
Поэзия — безмерность и покой, сияние и растворение. Она касается своей рукой миров неслышного движения. Она — возникновение бытия, и песня, и любовь другая, но влагу драгоценную храня, она в песках изнемогает.
О поэзии, литературе Дмитрий, а затем Иоанн Шаховской, размышлял с юности и до последних дней своей жизни. Небесная природа поэтического дара была для него вне сомнения, что, в свою очередь, делало очевидным несоответствие большинства поэтов своему божественному призванию. «У поэта истинного, — писал архиепископ Иоанн, — есть только две возможности — быть пророком или лжепророком. Такая позиция может показаться крайней, но не слишком ли часто мы избегаем крайних позиций, предпочитая отвратительную Богу-ревнителю теплохладность? И кроме того, пророчествовать вовсе не всегда означает возвещать грядущие небесные кары. Ведь и псалмопевца Давида, славившего красоту Божьего мира, — мы называем пророком. Строго говоря, титул «поэт» то есть Творец, приложим лишь к Творцу неба и земли, видимым же всем и невидимым. И человек, пишущий стихи, никогда не равен данному ему в полное распоряжение и никак им незаслуженному дару. Или, как заметил тот же владыка Иоанн, цитирую, «Поэзия — это не те стихи, которые мы пишем, она лучше». Конец цитаты. Поэзия всегда есть зов, через который, преображая этот прекрасный и трагический мир, открывается мир полной благодати, царство Бога любви, живоначального слова, называемого также начальником тишины.
Чем старше мы, тем голос тише, и часто кто-то нас зовет сквозь музыку четверостишей в какой-то медленный полет. И сами мы еще не знаем, в какую радость мы идем, окружены уже, как раем, неудаляющимся днем.
В поэтическом наследии странника преобладает традиционная метрика, классический или, как его еще называют, регулярный рифмованный стих. Но не чушь странник и характерному для XX века свободному стиху, верлибру. Например, цикл продолжения лирики, как указывается самим его названием, должен восприниматься как своеобразный поэтический сборник, а не просто книга записей. Эти краткие заметки можно назвать афоризмами, но правильнее было бы называть их стихами. Точнее, поэзией, потому что поэзия, замечает странник, это не приложение чего-то на стихи. Часто спорят о правомочности термина «духовная поэзия», но, пожалуй, книгу «Продолжение лирики» иначе не охарактеризуешь. Это как бы и не искусство вовсе, а просто запись, задержавшая на себе внимание цитаты из Писания или свои мысли, наблюдения, наблюдения мыслящего сердца. Ну, например, «Петр на Фаворе рвется построить палатку. Чудесная душа не видит, что он уже в ней». Или «Не любят Бога по одной причине. Его не знают». Или «Гордость — это величие, опустившееся на адское дно». А вот о молитве. Просьба, обращенная к Богу, — это радость, ничего не просящая. О мире. Есть дома предварительного заключения. Земля — дом предварительного оправдания. А это будто бы о звездах. Небо испещрено чудной милостью и строгостью великой. Как это соединяется, не знаю, и никто этого не понимает. Об умерших. Скончавшихся, начавшихся, прими, Господи, в свою жизнь. А вот строка, раскрывающая, как мне кажется, самую суть духовного устроения автора. «Господи, прости меня, что я более веселюсь о Тебе, чем плачу о себе». Или вот такая запись. «Поучение Господа, шепот младенца, еле уловимый. Господь — единственный младенец, который не кричит, а шепчет. Шепотом его полны небо и земля». И последнее одностишье, завершающее продолжение лирики. «Земля в солнечном дыму от любви Господней». Как выразить эту любовь, и можно ли ее выразить? Если да, то только в том случае, если она сама выразит себя через поэта. И нельзя не согласиться с владыкой Иоанном, что, цитирую, «русская поэзия еще не нашла своего высшего выражения. В ней недостаточно развлечения духов. Поэты еще хранят с райским духом и преисподней, забавляются им». Конец цитаты. Это заигрывание с адом под видом искусства становится все откровенней. Но есть, слава Богу, и другое искусство, другая литература, вырастающая из другого опыта. Опыта неба. Опыта жертвенной любви, о которой напоминает странник.
На мире печать жертвы. Все всему приносится и раздается, как воздух и солнце. Человек — это согласие, сочувствие и содействие. Человек — это жертва и любовь, осуществляющаяся и неосуществленная. Человек — это дар вечности и жертва времени, приносимая всему и себя приносящая. Вечное входит в человека, а проходящее проходит через человека. Слава уходит от славолюбца, серебро от серебролюбца, власть от властного, сила от сильного. Только гордость, зависть и алчность, неподвластные духу жертвы, мучают человека призраками жизни. Все дается человеку каплей, а протекает мимо него океанами. Дается глотком воздуха, а сияет звездными пространствами. И это все, не дающееся нам в уста, надо уступать и отдавать, как бы по любви. В Боге мы всем обладаем, если ничего не имеем. Закон жертвы — отдавать и не желать, и не иметь ничего, кроме любви.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Денис Коночкин.
Борис Викторович Шергин. «Государи-кормщики». Рассказы про старого кормщика Ивана Рядника. Рассказ «Диковинный кормщик». Ивану Ряднику привелось идти с Двины в Сумский берег на стороннем судне. Пал летний ветер, хотя крутой, но можно бы ходко бежать, если бы кормщик правил поперек волны. Но кормщик этим пренебрегал, и лодья каталась и валялась. Старый искусный мореходец Рядник не стерпел. — Ладно ли, господине, что судно ваше так рыболепствует стихии и шатается, как пьяное? Кормщик ответил: — Это не от нас. Человек не может спорить с Божьей стихией. — Сроду не слыхал такого слова от кормщика, — говорит Рядник. — А сколько лет ты, господине, ходишь кормщиком? — Годов 10-12, — отвечает тот. — Что же ты делал эти 10-12 лет? — гневно вскричал Рядник. Бездельно изнурил ты свои 10-12 лет. Вопрос и ответ. Дружина спросила Рядника: почему на зимовье у мерзлого моря ты и шутил, и смеялся, и песни пел, и сказки врал, а здесь, на Двине, беседуешь строго, говоришь учительно, мыслишь о полезном? Иван Рядник рассмеялся. Я мыслил о полезном и тогда, когда старался вас развеселить да рассмешить. На зимовье скука караулит человека. Я своим весельем отымал вас у болезни. А здесь и без меня веселье. Здесь людно и громко, детский смех и девья песня. Я свои потешки и соблюдаю в сундуке до другой зимовки. Павлик Ряб. При Ивановой дружине порядника был молодой рабенок Павлик Ряб. Он без слова кормщика воды не испевал. Если кормщик позабудет сказать с утра, что разговаривай с людьми, то Павлик и молчит весь день. Однажды зимним делом посылает рядник Павлика с Ширшевки гостров. Второй-то к седлу положил хлебы житные. Павлик воротился к ночи. Рядник стал расседлывать коня и видит, житники не тронуты. Он говорит: у кого из кигостровских-то обедал? Приглашали все, а я коня пошел поить.
Почему же отказался, если приглашали?
Потому что у тебя, сударь, забыл о том спроситься. Ну а свой-то хлеб по что не ел? А ты, сударь, хотя и дал мне подорожный хлеб, а слова не сказал, что Павлик ешь. Рядник, помолчав, проговорил. Ох, дитя, велик на мне за тебя ответ будет. Рядник и Тиун. Какое-то лето кормщик Иван Рядник оставался дома в Ширше. Его навещали многие люди, и я пошел по старому знакомству. Был жаркий полдень. Именитый кормщик сидел у ворот босой, грудь голая, ворот расстегнут. Вслед за мной идет Тиун из Холмогор. Он хотел знать мнение Рядника о споре холмогорцев с низовскими мореходцами. При виде важного гостя я схватил в сенях кафтанец и накидываю на плечи Ивану для приличия. А Иван сгреб с себя кафтан рукой и кинул в сторону. Когда Тиун ушел, я выговорил Ряднику. — Как ты, государь, Тиуна принимаешь? Будто из драки выскочил. Ведь Тиун-то подивит. Рядник мне отвечает. — Пускай девит, когда охота. Потолковали мы о деле. А на рубахе, на порты я не гляжу и людям не велю. В чем меня застанут, в том я и встречаю. Иван Рядник говаривал. Дело и умение, которые тебе в обычай, не меняй на какое-нибудь другое, хотя бы то другое казалось тебе более выгодным. В какой дружине ты укаменился, в той и пребывай, хотя бы в другом месте казалось тебе легче, и люди там лучше. Пускай те люди, с которыми ты живешь, тебе не по нраву, но ты их знаешь и усвоил поведение с каждым. А с хорошими людьми не будет ли тебе в 100 раз труднее?
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.